Ни один поляк, доставшийся в наши руки, не умерщвлен. Но недолго манила бедного Киселя надежда скоро начать успешно окончить переговоры с новым Тамерланом. Как он называл Хмельницкого? Он своими товарищами, остальными комиссарами и провожавшим их вооруженным отрядом приблизился к Острогу. Но в это время казаки захватили город и выступили против комиссарского отряда как неприятели. Кисель послал сказать им, что он с товарищами комиссары, едущие к Хмельницкому по письму последнего. Казаки остановились, обязались не идти дальше во внутренность Волыни. С обеих сторон дано было по 10 человек в заложники, и несколько человек комиссарского отряда спокойно въехали в город. Но вдруг является отряд войска князя Острожского, приступает к воротам и начинает схватку с казаками. Те, не разобравшись, что это за войско, подумали, что это комиссары вероломно нападают на них и принялись бить тех поляков из Киселева отряда, которые были у них в городе. Поляки Острожского не могли взять города и отступили, но казаки не согласились уже пропустить комиссаров через Острог. Кисель, с одной стороны, должен был писать к Хмельницкому с упреками, что в то время, как он шел для мирных переговоров, казаки захватили Бар и Острог. С другой стороны, писал к польскому войску, что оно расстраивает все дело, нападая на казаков. Из войска дали ему жестокий ответ. «С удивлением услыхали мы, что республика теряет крепкие города перед глазами вашей милости, хотя вы имели при себе значительное число войска». Это происходит, по нашему мнению, от того, что комиссия по бесполезной медленности не приступала по сю пору ни к какому делу. С этим холопством мы не можем придерживаться народного права, потому что оно не привыкло соблюдать верность. Знаем, что республика, связав себе руки комиссию, не желает, чтобы мы раздражали неприятеля. Такой же совет мы принимаем и от вашей милости. Но если бы мы, смотря на необузданное высокомерие холопов, дозволили им в глазах своих брать города и замки и производить беспрестанные убийства, то в таком случае и верность наша сделалась бы сомнительной в глазах республики, и достоинство наше было бы унижено. Кисель оправдывался, что комиссии нет никакой возможности спешить, да и самая медленность ее полезна, потому что дает время собирать войска. Острог был взят до прибытия комиссаров. Отнимать же город вооруженную рукою было бы не совместно с их должностью и неблагоразумно. Город освобождался от казаков в силу переговоров. Но польское войско своим нападением испортило все. Вишневецкий, однако, не переставал вооружаться против мирных переговоров и против Киселя. «Если мы будем дожидаться союза поганых своими домашними погаными, то нам труднее будет покончить войну», – писал он к архиепископу Примасу 30 августа. Казаки на сих днях овладели Луцком, Клеванью и другими городами на Волыни. 30 тысяч татар переправились к нам на Мурахву. Из этих вестей ваша милость может судить, какие плоды принесло перемирие, которое ведет нас к горькому концу. Неприятель берет города, а нам велят молчать, связав нам руки волею республики, потому что она изрекла мир, а не войну. Желание Вишневецкого исполнилось. Хмельницкий, раздраженный тем, что поляки в другой раз приступили к Острогу, задержал посланцев Киселя, вследствие чего последний не поехал к нему и соединился с войсками Острожского. Поляки отняли у казаков Константинов и встретились с самим Хмельницким под Пелявцами. Богдан начал переговоры с князем Острожским и тянул время, дожидаясь татар. 20 сентября началось сражение, и началось с выгодою для поляков. На другой день успех был на стороне казаков, а вечером в их стане раздались крики, возвещавшие о приходе татар. Поляки оробели. На третий день на рассвете привели языка, который объявил, что пришло 40 тысяч татар, тогда как их пришло только 4 тысячи. Началось страшное смятение между поляками. Казаки напали и вырезали два полка. Языки говорили, что идет сам хан с бесчисленным войском. Вечером предводители собрались на совет и решили уходить. Ночью с 22 на 23 понеслась по лагерю весть, что предводителей уже нет, и тогда все войско обратилось в постыдное бегство, бросивши богатый обоз в пользу казаков. Тут, по одним известиям, погиб от татар наш старый знакомый Ян Фаустин Луба, по другим же он возвратился в Польшу и кормился опять по панским домам. После этого неожиданного торжества Хмельницкий занял без сопротивления Константинов, Сбарыш и, слыша крики казаков «Веди на ляхов!», повел их ко Львову, с которого взял огромный окуп. Жители принуждены были выдать все свои драгоценности. Из-под Львова Хмельницкий подступил под Замостье, откуда 15 ноября послал письмо к Сенату, выставляя по-прежнему, что виновниками всех бед два пана, конец польский и князь Вишневецкий, требовал, чтобы они были объявлены виновными, и заключал письмо так. «Если ваша милость начнете войну против нас, то мы примем это за знак, что вы не хотите иметь нас своими слугами». В ответ он получил известие об избрании нового короля Яна Казимира, брата Владислава, который приказывал ему отступить от Замостья. Хмельницкий отвечал, что повинуется, на радостях велел палить из пушек, пил и говорил послам. «Если бы вы на конвокации еще короля выбрали, то не было бы ничего, что случилось. А если б выбрали какого-нибудь другого, а не Яна Казимира, то я пошел бы на Краков и дал бы корону кому надобно». Отчего же так обрадовался Хмельницкий избранию Яна Казимира? Московскому гонцу Кунакову рассказывали в Варшаве, что Ян Казимир еще до избрания писал к Хмельницкому: «Если буду королем, то войну успокою и вперед тебе и всему войску запорожскому мстить не буду, и вольности ваши подкреплю лучше прежнего». Послал эту грамоту король с шляхтичем Юрием Ермоличем, который остался при Хмельницком. Богдан по письму королевича писал к панам радным: «Если они изберут на королевство пана его королевича Казимира, то он, Богдан, будет во всей его воле. Если же изберут кого-нибудь другого, то он, Богдан, с войском запорожским и с татарами будет воевать большую войною». Грамота, которую новый король послал к Хмельницкому, подтверждала надежды казацкого вождя. «Начиная счастливо наше царствование, – писал король, – по примеру предков наших пошлем булаву и хоруквь нашему верному войску запорожскому. Пошлем ваши руки, как старшего вождя этого войска, и обещаемся возвратить давние рыцарские вольности ваши. Что же касается смуты, которая до сих пор продолжалась, то сами видим, что произошла она не от войска запорожского, но по причинам в грамоте вашей означенным». Ян Казимир обещал, что войско запорожское будет под непосредственную властью короля, а не старост украинских. Обещал исполнить и желания казаков относительно унии, но требовал за это, чтобы Хмельницкий отослал татар и распустил чернь. Богдан исполнил все это, но тут же было видно, что он разнуздался успехом и готов был повиноваться только с условием, чтобы исполнялись его желания. Месть кипела в его сердце. Воспоминания о Чеплинском, конец польском, Вишневецком не давали ему покоя. «В Бродах, имение конец польского, камня на камне не оставлю, — говорил он, — землею сравняю. А этот князик Вишневецкий недолго будет у меня региментовать. Сам в Крым поеду и освобожу гетманов с условием, если помирится со мною и будут в приязни жить. Если же нет, то прикажу им голову отрубить А этот князик за Днепром у меня не показывайся. Хмельницкий, надеясь на короля, думал, что будут исполнены все его желания. Но когда паны узнали, что король послал Хмельницкому гетманскую булаву и знамя, то приходили к нему с шумом, особенно поляки кричали: «Идем всею речью посполитую! От Богдана Хмельницкого, от кривоноса и казаков разорение и кровопролитие большое! Чего не бывало, как польское королевство стало! А король казаков почитает, как приятелей своих!» Ян Казимир отвечал: «Если теперь Хмельницкого и все войско запорожское в милость не принять, то от них и вперед будет большое разорение, потому что войско запорожское и хлопы гультяйство еще не усмирились, да у Богдана орда крымская всегда наготове. А на коронное и на литовское войско казнь божья, чего никогда не бывало, везде казаки их побивают. Подумайте об этом, чтоб в конечном разорении не быть. Да и то вам надобно рассудить, какие от казаков прежде бывали речи посполитой, кровные службы и доброходства, и что вы им за это воздали, кроме насильства и разорения. А нынешние междоусобия начали они по крайней нужде. Все это сталось от панов, которые таких вечных слуг грабили и разоряли. Паны продолжали кричать: «Мы и вся Речь Посполитая будем против войска запорожского и против своих хлопов войну вести и мстить им до кончины своей. Либо казаков истребим, либо они нас истребят. Лучше нам всем помереть, чем видеть такое разорение, упадок и вечное бесславие. Лучше умереть, чем казакам и своим хлопам в чем уступить». Такие большие надежды и требования со стороны Хмельницкого и такая неуступчивость и ожесточение со стороны панов не предвещали скорого мира. Сильное негодование панов на короля было возбуждено и тем, что по смерти Тышкевича Ян Казимир отдал киевское воеводство Адаму Киселю, назначенному переговаривать с Хмельницким о мире. Киселя величали изменником за его православие и боялись, нет ли у него с королем какого умысла. Московскому гонцу Кунакову рассказывали, что король желает, чтобы Богдан Хмельницкий панов радных сломал и сделал ему послушными. По возвращении из похода Хмельницкий с торжеством въехал в Киев. Около него ехали полковники в золоте, серебре, добытом у поляков, несли польские хоругви и другую военную добычу. В народе раздавались восторженные крики, слышались мольбы за Хмельницкого. Духовенство, академия вышли к нему навстречу. Профессора говорили панегирики, называли Хмельницкого «Моисеем веры русской», «Защитником свободы русского народа», «Новым Маковеем». Победителя немедленно окружили иностранные посланники. Богдан усердно молился, раздавал богатые дары по церквам из польской добычи и в то же время расспрашивал колдунов и колдуний о будущем. Вместе с этим казак гулял на радостях, пировал день и ночь, как подопьет, песню затянет. Беспрестанно менялся, то ласков, то вдруг суров, то со всеми за панибрата, то вдруг никого к себе не допускает. Добродушно разговаривает и вдруг выдаст свирепый приказ. Мы поймем все это, если будем смотреть на Хмельницкого прежде всего, как на казака. Как бы ни был даровит член общества нецивилизованного, как бы высоко ни поставила его судьба, не может он отречься от своей природы, девственной еще, детской, если угодно, грубой, несдерживаемой, известными условиями образованного общества, не затянутой в известные формы. Впечатления такого человека живы, сильны, быстро сменяются. Он арабски поддается им и не умеет сдерживать своих чувств, не умеет обращать холодное внимание на правильность, последовательность их выражения. Начнет что-нибудь вдруг по непонятному для него самого сцеплению понятий, вспомнит о чем-нибудь другом и увлекается этим новым воспоминанием. Быстро, безотчетно сменяются в нем мысли и чувства, быстро выражаются в слове и деле. Дик и странен, кажется, такой человек член общества образованного. Не понимает образованный человек этой юности природы и, глядя по-своему, готов счесть маскою то, что на самом деле живой образ. Наступило время, когда хмель, так называли поляки Богдана, вполне выказал свой казацкий характер, чем озадачил и оскорбил людей из другого общества. Из Киева поехал Богдан в Переславль, и туда приехали к нему обещанные комиссары королевские, старый наш знакомец, многоученый и красноглаголевый Кисель с товарищами. Хмельницкий выехал к ним навстречу в поле с полковниками и саулами-сотниками, военную музыкою, с бунчуком и красным знаменем. При въезде выпалили из 20 пушек. Гетман позвал комиссаров обедать, и тут сейчас же горелка начала выводить наружу то, что было на сердце у Богдана и его товарищей, полковников. Вишневецкий, Конец Польский, Чеплинский нехорошо были помянуты. На другой день назначена была церемония вручения Хмельницкому булавы и знамени королевских. На широкой улице, перед двором своим, стоял Хмельницкий под бунчуком, в соболье, крытой парчою шубе, окруженный старшинами. Кисель начал было выказывать свое красноречие в длинной речи, выставлял милость королевскую, как вдруг отозвался пьяный полковник Дзялак. «Король как король, а вы королевята, князья, проказите много, наделали дело. А ты, Кисель, кость от костей наших, отщепился от нас и пристаешь к ляхам». Хмельницкий стал его унимать, и Дзялак, видя, что все другие молчат, убрался. Богдан, как показалось комиссарам, принял гетманские знаки не с большим усердием. После церемонии гетман позвал комиссаров обедать. Перед обедом Кисель опять распространился о великих милостях королевских. Король прощает Хмельницкого. Дает свободу древней православной религии. Позволяет увеличить число реестрового войска. Восстановляет прежние права и преимущества его. Наконец, предоставляет гетманство ему, Хмельницкому. Вы, гетман, своей стороны должны показать себя благодарным. Должны стараться о прекращении смуты и кровопролития. Не принимать крестьян под свое покровительство, а внушать им повиновение законным владельцам. Не очень щедрые для Курсуньского и Пелевецкого победителя милости и неудобо исполнимое требование отказаться от союза с простым народом в пользу панов раздражали Хмельницкого. Раздражало и обращение к нему как вождю полновластному, тогда как он не мог ничего сделать без согласия войска. А легко ли было удовлетворить требованиям этого войска, которое состояло из низшего народа населения всей Украины? От Хмельницкого требовали отдать панам в неволю людей, которые дали ему такое могущество, и остаться начальником войска в 12 тысяч или много в 15 тысяч, как предлагали поляки.